Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Павел Чухланцев, руководитель миссионерского молодежного проекта Orthodox House, и Любовь Рубцова, редактор этого проекта. И мы говорим о присутствии современных молодых людей в интернете и о создании контента для современных молодых людей и создании контента современными православными молодыми верующими, для своих сверстников, соратников, для целевой аудитории. Тема сегодня важная, и вообще мы постоянно сегодня говорим о том, что нужно быть на тех площадках, где молодые люди реально присутствуют, общаются, и быть с ними в диалоге. Не так-то просто на самом деле создавать качественный, полезный и интересный контент для молодых людей, и этому даже на государственном уровне сегодня уделяется большое внимание. Можно вспомнить, например, целый национальный проект «Культура», благодаря которому вот уже 2 года проводится конкурс на создание социально значимого контента для молодежи, и этим конкурсом занимается, его оператором является Институт развития интернета, который сегодня поддерживает очень много разных инициатив, и благодаря ему проекты выходят, и видеоролики, и документальные, игровые сериалы, подкасты, разные мультиформатные проекты, приложения для телефонов и самые разнообразные жанры сегодня так или иначе производится, и вот в рамках национальных проектов это тоже поддерживается. И повторюсь, что создавать такой контент на самом деле не так просто, а он очень полезен. И то, о чем вы говорите, тоже это очень важная тема, ведь вот вы сказали о том, что мы сказали, что оказалось, что в небольшом селе, небольшом городе православный молодой человек, школьник, может столкнуться с буллингом, да, с каким-то притеснением. Любовь, вот вы рассказали, что, оказывается, есть, с другой стороны, у православного сообщества какое-то такое предубеждение против девушки с розовыми волосами, татуировками, как она может быть православной, как она может, скажем так, вещать от лица вот верующего сообщества, она не соответствует какому-то стереотипу. С третьей стороны, вы тоже вот любопытно подчеркнули, что как будто бы современная среда как бы тоже давит на молодого человека в каком-то смысле, заставляя его соответствовать стереотипам. То есть может сложиться ситуация, что в каком-то сообществе быть с крашенными волосами – это одобряемо, а вот без крашенных волос – это уже даже не одобряемо, это не нейтрально, это просто вот ты уже не с нами. Очень такой узел затягивается серьезно. Но вот смотрите, если мы говорим вот об этой реакции православных людей, да, на крашеные рыжие, о, не рыжие, розовые волосы и, допустим, татуировки. Ведь, с одной стороны, хорошо, что в вашем проекте таких предубеждений нет. И мы понимаем, что человек может выглядеть очень по-разному, и это не лишает его возможности быть искренне верующим и желать своей верой поделиться. С другой стороны, может быть, во мне уже какой-то возраст говорит тоже со своей стороны, но все-таки покрасить волосы в розовый цвет – это некоторый вызов. Это то, что все-таки мы называем поведением таким, но оно какое-то сознательное. Наносить татуировки – тоже вещь, но не нейтральная. Человек почему-то это делает, делает с какими-то целями. То есть сказать, что вообще никакой проблемы нет в том, что человек, допустим, так выглядит, мы тоже, наверное, не можем. То есть мы бы не хотели, наверное, послать вот людям сигнал, что давайте, красьте волосы, делайте татуировки, mm-hmm. пирсинги, что угодно, и все равно мы будем с вами вместе ходить в храм. То есть если человек такой к нам пришел, конечно, мы не прогоним, наверное, я надеюсь. Но делать вид, что тут вообще никакой темы для обсуждения нету, тоже, наверное, неверно. Что вы об этом думаете? Как вы это чувствуете, какую-то эту грань? В чем здесь, как вы формируете это отношение?
Я бы сказал, что проблема, которую мы в данном случае видим, это осуждение выбора этих людей, которые красят волосы в розовый и так далее. То есть мы как будто бы не оставляем им возможности быть с Богом. Между тем, понятно, что, может быть, это нужно перерасти, да, из этого, но это личный путь самого человека. Зачем мы будем закрывать ему возможность пройти этот путь самостоятельно? Зачем принудительно заставлять его соответствовать нашим представлениям о том, как он должен выглядеть?
Ну, потому что это невозможно.
При этом, если...
Принудительно заставить, имею
в виду. Да. При этом, если говорить о себе, и это единственная область, в которой мы действительно можем рассуждать, где находить эту грань и как относиться к тем или иным изменениям, потому что других людей мы не имеем права изменять и что-то им навязывать и советовать, то тут, наверное, очень важно понимать, действительно, для чего ты это делаешь. Я крашу волосы в розовый цвет, потому что просто хочу сделать какой-то вызов обществу, и это одно. Не могу сейчас сходу придумать пример, почему для меня было бы жизненно необходимо покрасить волосы в розовый цвет, но тем не менее.
Ну, не знаю, какой-то студент театрального вуза для роли покрасился.
Да, если, допустим, да, студент делает это для роли, это абсолютно другое. И тут ты уже сам с собой проводишь эту очень кропотливую работу, очень тяжелую, потому что очень честную. И каждый раз напоминаешь себе, что все мне позволительно, но не все полезно. Ведь это самое сложное в нашей свободе, что у нас нет четкой инструкции. Нам можно подкрашивать светлый блонд, но нельзя красить волосы в розовый. Нет у нас такой инструкции, нам все можно.
Было бы проще, если бы она была.
Конечно.
А это, кстати, очень важная, важнейшая, я считаю, тема, и хорошо, что вы ее поднимаете, что действительно очень часто мы встречаем среди людей разных возрастов некоторый такой внутренний запрос к церкви, вот дайте нам методичку, как жить по-христиански. И я это говорю, себя не исключая из тех, кто так думает. Это как-то очень в нашей природе иметь какую-то вот гарантию, такой учебник, что вот я вот, если я буду так делать, я буду там как-то одобряем где-то в небесной канцелярии, видимо, да, и вот тогда мне будет хорошо. И это, ну, мы такие, как сказать, жизнь такая. Да, не мы такие, время такое, жизнь такая. А вы говорите вот о другом и указываете на этот важнейший момент вообще христианской жизни, что нам дана свобода и ответственность, но не дана инструкция. И это путь. Каждый раз мы на этом пути совершаем выбор. А вот этот месседж, если угодно, он находит отклик среди молодых людей? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, с одной стороны, вот мы говорили о том, что дает человеку вера. Вот я искренне убежден, что проповедь христианства – это проповедь о свободе. О свободе внутренней, о свободе… Вот есть свобода от чего-то, есть свобода для. Вот свобода для роста, для жизни с Богом, в конце концов, для спасения, для того, чтобы быть собой. И это как-то месседж, который, по идее, современным человеком, ну, это… Это хочется быть свободным, это то, что должно откликаться. С другой стороны, очень легко это тоже спрофанировать и сказать, что все можно, все давайте, отлично, мы свободные люди, как хотим, так и живем, Христос нам лучший друг и вообще Он нас любит. Это, опять же, другая крайность. Вот насколько то, ну, если угодно, интуитивно точное, правильное, верное христианское понимание свободы действительно легко усваивается, действительно понимается теми, с кем вы говорите.
Я думаю, что это не то, что мы можем отследить. Это большой путь, опять же, каждого человека. Но это то, что, безусловно, откликается, потому что весь запрос подростковой и молодежной аудитории — это запрос о свободе. Это в целом суть любого подростка. Любой подросток ищет свободу от, как вы сказали. А мы подхватываем его в этом интересе и предлагаем ему путь к свободе для. И наша главная задача на этом пути — это подсказать ему инструменты, которые помогут ему себя контролировать и вот этот единственный, уникальный для каждого человека баланс и найти.
Павел, а вы что думаете?
Да, я думаю, что изначально мы думали о том, что наша аудитория — мы думали о том, для какой аудитории мы будем делать наш проект. И мы решили, что это будет верующая молодежь и неверующая молодежь, которая готова говорить о Христе. Если мы посмотрим, я думаю, что есть такой распространенный стереотип о церкви, что это место, в котором есть определенная система, рамки, множество запретов. И это главная стена, вот этот стереотип, это огромная стена, которую нужно ломать для того, чтобы молодежь действительно пришла в церковь. Я думаю, что мы в нашем проекте как раз предлагаем такое непривычное представление о жизни в церкви для того, чтобы неверующий молодой человек, увидев наше отношение к свободе, он задумался, и ему стало интересно разобраться в вере.
При этом очень важно понимание того, что наша свобода христианская — это не свобода от всех запретов, которые видит неверующий человек в этом стереотипе. Это не свобода в том, что мы не соблюдаем посты, не ходим в храм, если нам этого не хочется, и так далее, и так далее. Важно, что это в первую очередь свобода сделать выбор в пользу Христа. Не зависеть от собственных привязанностей к греху, от собственных слабостей. И это очень важное понимание свободы, о котором человек, особенно неверующий или только приходящий в храм, к сожалению, слышит мало. И поэтому наша концепция, как мы ее назовем, наша концепция свободы, она встречает большой отклик у людей, и я очень надеюсь, что она помогает людям находить в себе эту свободу.
Ну вот я не случайно все время спрашиваю про отклик и про, может быть, какую-то обратную связь от людей, потому что мне тоже доводилось, это было, правда, лет 10 назад, участвовать в молодежном телевизионном проекте, например, где собирались верующие ребята и неверующие, и обсуждали вместе какие-то темы, и предполагалось, что да, вот верующие свидетельствуют об этом, и люди либо малознающие, либо скептики уверенные, осознанные, либо просто равнодушные к религиозным вопросам, о чем-то задумывают, что-то понимают, Но нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но вот в моменте какого-то перерождения человека, что называется, не случалось. То есть люди слушали, кивали, в принципе, оставались при своем мнении всегда. Случались, конечно, моменты, когда какая-то личная история кого-то там прямо пробивала на эмоции, но сказать, что после такого рода разговоров программы общения там неверующий, ну, не то, что становился верующим, а хотя бы как бы говорил, что вот теперь мне про церковь, про там веру, про христианство стало как-то менее непонятно и более интересно, ну, в моменте невозможно было так, вот таких реакций найти. Может быть, со временем как-то это куда-то складывалось и на что-то влияло. Вот у вас, как сказать, нет ощущения, что вот что вы сеете что-то сейчас, что потом может взойти, а может и не взойти?
Да, конечно, я думаю, что это скорее накопительный эффект. То есть человек может слышать о церкви из разных совершенно источников, и затем в какой-то жизненной ситуации, например, понять, что это место, куда ему сейчас нужно обратиться. Вот я думаю, поэтому...
И в то же время абсолютно мы не исключаем этого варианта, что человек будет слышать из разных источников о церкви, будет читать все наши площадки, на которых мы публикуем весь свой контент, и при этом не придет в храм. Мы не исключаем этого, и мы не делаем своей задачей отмиссионерить все 100% людей, которые к нам приходят. Ну, это невозможно просто.
Как говорится, отмиссионерить всех людей невозможно, но стремиться к этому необходимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Павел Чухланцев, руководитель миссионерского молодежного проекта Orthodox House, и Любовь Рубцова, редактор этого проекта, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот смотрите, еще одна тема важная. Вот вы упомянули, что вы делаете, допустим, мемы о христианской жизни, да? Какие-то яркие картинки, афоризмы, которые потом все друг другу пересылают, и таким образом вот свидетельство или какая-то проповедь или элемент проповеди множится. У вас вот как и сейчас в разных проектах интернет короткие вертикальные видео, обзоры, это динамичный монтаж, это все очень здорово. То есть вы осознанно стремитесь использовать все современные медиаформаты для разговора о христианстве. И это здорово. С другой стороны, здесь же есть и, как мне кажется, тема для размышления, потому что иногда такой контент, именно в силу того, что он абсолютно выдержан во всех вот современных стандартах, ну, что называется, сливается с другим контентом, таким же молодежным, на другую тему. То есть у человека в интернете есть там про спорт, про, не знаю, про кино, вот тут про православие, тут дальше какой-то любимый блогер, и вот есть такой небольшой сегмент. И в этом смысле церковь, христианство, такой аудитории внешней, ну, не воспринимается как что-то, что, ну, в чем-то от мира отдельно. А мы глубинно понимаем, что все-таки церковь, мир должна изменять, преображать, а не мимикрировать под него. И я как бы сейчас это озвучиваю, понимаю, что, скорее всего, вот из этой, ну, если угодно, проблемы, если это проблема, выхода нет, она вечная, это всегда будет тема для размышлений. Но вот вы сейчас киваете, что вы об этом думаете? Вы наверняка это как-то обсуждаете тоже, и для вас это не пустой разговор.
Для того, чтобы изменять мир, нужно с ним взаимодействовать. К сожалению, сейчас соцсети настолько захватили нашу жизнь, что соцсети — это один из лучших способов взаимодействия с миром. И если мы придем в соцсети и туда, где все выкладывают вертикальные короткие видео с динамичным монтажом, засунем часовую проповедь какого-нибудь опытного богослова, к сожалению, к огромному, как бы ни был опытен и прекрасен этот богослов, нам скажут: идите от нас подальше. Мы не хотим в нашей соцсети слушать вот эту часовую проповедь. Нам это здесь не нужно. И поэтому действительно нам приходится принимать условия игры для того, чтобы уже внутри изменять не форму, но содержание. И влиять на мир не формой, а содержанием. Безусловно, есть такая опасность, что это станет одним из сегментов. Узнал, что происходит в кино, что происходит в спорте, что происходит в православии, и пошел дальше пить кофе. Но...
Хорошо, если кофе.
У меня хорошее представление о наших подписчиках, поэтому кофе. Но что поделать? Мир таков, действительно, жизнь такая.
Но если даже мы заглянем в Евангелие, и вот этот аргумент, он прописан в миссионерской концепции церкви. Мы увидим, что Христос, когда приходит, например, к тем, кто сеет пшеницу, он не говорит им о каком-то фарисейском богословии. Он делает для них притчи простые, понятные, и он говорит с ними о пшенице. И через это говорит уже и о вере.
Я это прекрасно, да, понимаю, и поэтому говорю, что здесь, наверное, какого-то ответа нет. Я каждый раз просто думаю, тоже имея отношение к медиа, о том, что не теряется ли что-то важное, принципиально важное, когда мы пытаемся поместить разговор о Христе в формат, допустим, мема, в формат короткого вертикального видео. К форматам вопросов нет. Любой формат нам на пользу, и сам по себе он инструмент. Важно, куда он будет использован. Я каждый раз думаю о том, это разговор даже шире, чем только про ваш проект, в принципе, про любое, в известном смысле, медиа, которое стремится говорить об этом, потому что, по большому счету, ну, помните, как у знаменитые слова в митрополита Антония Сурожского: никто никогда не стал бы христианином, если бы, хотя он говорит, по-моему, про монашество, но в принципе, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни. Это фраза, которую мы часто цитируем, она, безусловно, очень глубокая, яркая, точная. И мы знаем примеры, когда вот так через сияние, отблеск вечной жизни в глазах другого кто-то приходил к вере, таких, наверное, много. Но это же не... Это невозможно поставить на поток. Это нужна какая-то особенная ситуация. И вот это невозможно, вот опять же, вписать в форматы. То есть это может быть даже в меме промелькнуть и кого-то случайно обратить. И дай ты Бог, чтобы так происходило. Но вот добиться, чтобы это работало, что называется, вот на системно, невозможно. И я даже себе тоже задаю вопрос, не получается ли, что мы пытаемся алгоритмизировать то, что принципиально не поддается алгоритмизации, проповедь. А с другой стороны, мы не можем этого не делать, мы должны это делать. Вот опять у нас диалектика и антиномия, что вы об этом думаете?
Поэтому, наверное, тут важно уточнить, что мы не стараемся вписать разговор о Христе в наши форматы, а мы скорее даем предлог для разговора о Христе. И мы не отрицаем все остальные форматы, которые веками накапливались. И мы никогда не говорим, что вы можете прочитать 3 наших поста в неделю и не ходить на богослужение в это воскресенье, потому что вы уже просветились. Нет. Мы только даем повод для того, чтобы прийти в храм, для того, чтобы прийти ко Христу.
Я думаю, что мы формируем вариант мягкого вхождения в нашу культуру. То есть сложно представить, что человек в обычной жизни просто ни с того ни с сего сядет и начнет читать Евангелие со всеми толкователями. Но если мы соприкоснем его, столкнем его с нашей культурой, хотя бы с какой-то ее частью, он уже может заинтересоваться. И затем, может быть, опять же, через накопительный эффект, он придет к чтению Евангелия. То есть нам важно показать, что в нашей культуре есть смыслы, они интересные, они вдохновляющие. Вот. И через это человек, я верю, будет приходить и к чтению Священного Писания, к более твердой пище.
Можно сказать, что наш проект, как и многие медиапроекты, это промо-проекты христианства. Мы зазываем людей.
Я помню... В свое время в журнале «Фома» была такая внутриредакционная, ну, не дискуссия, а некоторое внутриредакционное размышление о миссии вообще православного медиа в целом. И это, мне кажется, в равной степени применимо и к журналу, и к радио, и к интернет-проекту. Помните, в фильме «Покаяние» есть фраза знаменитая: «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» И вот... человек, который занимается таким свидетельством в медиа, он, конечно, не тот, кто по этой дороге идет вместе с человеком. И точно не тот, кто к храму приводит, потому что Господь касается сердца, тогда человек обращается к вере. Но вот те, кто занимаются такой медиа-работой, это те, кто эту дорогу ремонтирует, чтобы она просто была, чтобы по ней была возможность до храма дойти. И это то, чем, на самом деле, как мне кажется, занимаетесь вы, и мы на радио «Вера», и все остальные труженики медиапространства в этом сегменте. Какие планы дальнейшие у проекта?
Мы хотим превратить наш проект не в просто медиаплатформу. Как, можно сказать сейчас, что, по сути, мы были последние 9 месяцев таким интернет-журналом. А сейчас мы хотим, чтобы постепенно мы начали преобразовываться в лекторий. У нас есть дополнительные проекты, которые прямо вот последние 2 месяца мы как раз запускаем. Я говорил о том, что мы выпускали киноразборы, и уже почти месяц у нас работает онлайн-киноклуб. У меня в какой-то момент была такая проблема, что я не мог найти киноклуб онлайн. На храмах они есть, но если нет возможности сюда приехать, то как обсуждать кино, если есть этот интерес? И мы такой киноклуб создали. У нас сейчас более 700 человек на канале.
А что посмотрели уже?
Клубе.
С Тарковского.
Но мы не только серьезное кино смотрим. Как раз недавно мы обсуждали мультфильм «Душа».
Хороший мультфильм. Так, и еще планы?
Да, также мы сейчас запустили свой мерч. Как я говорил, мы ищем способы предложить аудитории, как рассказать о своей вере. И мы сейчас выпустили худи с надписями из Священного Писания, например, вот на мне сейчас худи «Все возможно верующему». Запись, эта надпись, она отражена, и идея худи в том,
что... Ее нужно прочитать справа налево.
Да.
На вас.
Но идея в том, что человек сам, когда подходит к зеркалу с утра, например, да, он видит эту надпись, она его вдохновляет этот день провести с верой. А также у нас есть худи «Исихазм». Это надпись Иисусова молитва в форме креста. Это худи призвано напомнить тому, кто его носит, что молитва Иисусова должна быть всегда в сердце. И у нас придумал парень, он очень увлекается как раз исихазмом, погружен в эту тему. Его зовут Арсений, он основатель проекта. Вот. Это еще один проект, который мы запускаем. И также мы проводили марафон по чтению Священного Писания во время Великого Поста. В нем около 1000 человек поучаствовало. Это был такой формат бесплатного курса. То есть мы ежедневно читали какой-то отрывок, предлагали тесты, предлагали удобную инфографику, и таким образом Великий Пост проходил с пользой у людей. То есть они что-то узнавали новое. Мы этот же проект перезапускаем во время Рождественского Поста. Вот, хочется также выпустить курс по литургии. То есть у нас вот есть планы постепенно прийти к формату лектория.
Онлайн или все-таки офлайн?
Онлайн.
Безусловно, очень бы хотелось делать все в офлайне, потому что особенно после наших ковидных лет очень хочется встречаться в офлайне вживую, но это немного нарушит концепцию наших проектов, потому что тогда только московские наши подписчики смогут в этом поучаствовать, а у нас география, конечно, намного шире.
Ну, начать с Москвы, а потом на гастроли отправляться по всей стране. Или даже шире, по всей территории Русской Православной Церкви. Спасибо огромное, удачи вам в вашем большом деле. Павел Чухланцев, руководитель миссионерского молодежного проекта Orthodox House, и Любовь Рубцова, редактор этого проекта, были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».